Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Дом стоит на окраине города, в месте, называемом «Расческами». Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов, предполагаемыми местами игр молодых расчесочников. Зубья белы, многоглазы и похожи один на другой. Там, где они еще не выросли, обнесенные заборами пустыри. Труха снесенных домов, гнездилища крыс и бродячих собак гораздо более интересны молодым расчесочникам, чем их собственные дворы, интервалы между зубьями. Мариам Петросян, «Дом в котором». В этом эпизоде подкаста «Между строк» мы попытаемся отыскать смыслы, спрятанные в романе армянской писательницы Мариам Петросян, и обсудить, почему ее дебютный роман вызвал такой ажиотаж вместе с радиоведущим Тимуром Масмоновым. Тимур, рада тебя видеть, как всегда.
Рад тебя видеть взаимно, так же, как всегда, Оксана. Кстати, единственный пока роман Мариам Петросян. И больше от нее ждать не стоит.
Нет, неправда. В Википедию, если зайти, там есть какие-то сказки еще, которые выпущены.
Это не роман.
Ну, и хорошо. Это, можно сказать, дебютный роман Мариам Петросян. И я сразу должна признаться, что я не осилила его, потому как мне пришлось продираться через него, и правило 50 страниц для меня не сработано. Как говорят фанаты этой книги, дом меня просто не пустил. Тимур же оказался человеком с более крепкими нервами или, может быть, более лучший гость, так сказать. Выбил дверь в этот дом.
Залез через окно.
И добрался, все-таки прошел сквозь него и вышел наизнанку? Наружу ты вышел.
В наружность.
В наружность,
да.
Если быть точнее.
Я решил остаться в наружности. Мне в доме не очень понравилось.
Говорим мы с загадками. Я думаю, для этого, Тимур, нам нужно будет все-таки немножечко пересказать роман. Для наших слушателей, тех, кто уже читал, у вас есть возможность, наверное, прослушать короткий синопсис от Тимура. Либо для тех, кто не читал, услышать, о чем этот роман. Сразу скажу, если вы боитесь спойлеров, то они здесь будут. С другой стороны, это роман, который стоит читать дважды, если верить интернет-отзывам, потому что с первого раза дом открывает свои двери, но оставляет потаенные уголки, в которые стоит продираться, чтобы находить новые открытия для
как
себя.
Как говорится, без 100 грамм не разберешься со второго, с третьего раза. Наверное, может быть, что-то и получится понять из истории дома, в котором смешалось время, которое течет в разные стороны. Время там вообще все не любят. Что такое дом? Это просто здание, просто интернат для детей с особенностями или живое существо.
Или
кто там главный? Сам дом, дети или воспитатели? Это очень трудно понять с первого раза. Вообще, это, наверное, в первую очередь книга о закрытых учреждениях и любых группах. Но сюжет довольно понятен. Есть дом, где содержатся дети, скажем так, с инвалидностью, с особенностями развития. Но в этом доме очень-очень много своих странностей. Там останавливается время. Там есть дети, которые, правда, необычные и могут по этому времени туда-сюда путешествовать. Сами воспитатели и директор этого дома не властны как над детьми, так и над тем, что происходит в этом доме. Дом старый, ему уже очень-очень много лет, он несколько раз перестроен. Но, тем не менее, там продолжают жить дети, мальчики отдельно, девочки отдельно. Там еще госпиталь при нем есть, мальчики делятся на группировки. Есть отличники, фазаны. Есть банда псов, которые носят ошейники, кроме их вожака.
Это рокеры.
Наверное, да, что-то типа таких байкеров. Есть птицы, такие экоактивисты, уж я не знаю, которые очень привязаны и контролируются очень жестко своим хозяином, стервятником. И постоянно выращивают разные растения. То есть у них вся комната уставлена растениями. Ну и, собственно, борьба между этими группировками за влияние в доме. Кроме того, еще крысы есть. Вот это как раз-таки те самые, наверное, анархисты, которые присутствуют в каждом обществе. Ну и, собственно, дети есть дети. Им, наверное, очень всегда... Я вспоминаю тоже себя в те моменты, когда ты ездил в какой-нибудь детский центр отдыха. Там, правда, и отряды делятся, и у каждого отряда есть свой гимн, герб, флаг, особенности,
идеология,
конечно. И это очень сильно определяет группу детей, которые живут годами в закрытом учреждении. То есть, ну, а те люди, которые знакомятся с книгой Мариам Петросян, «Дом в котором», они... Каждый ждет чего-то своего. Кто-то ждет мистики, и вот как раз-таки мистику получает. Я ожидал совсем другого, я ждал историю такую более человеческую, жизненную, из истории детских интернатов. Но получил совсем не то, поэтому продираться стало гораздо труднее. Но потом, когда ты понимаешь суть книги, о чем она и зачем, тогда уже становится гораздо легче. Перечитать, кстати, потом хочется. Правда, дать себе небольшую паузу для того, чтобы уже более точно разобраться, а кто здесь в этом доме самый главный. Ну и, собственно, персонажи, которые его населяют. Но я думаю, об этом немножко попозже.
Вот ты знаешь, у тебя получилось, прости, конечно, немножечко смутно его пересказать.
Сюжета,
но мне
там
кажется,
нет.
Я к этому и веду. Но
он
спасибо,
есть на самом деле.
Опередил
но
меня, Тимур. Я как раз
он
к этому и вела.
Выражен.
Есть такое ощущение, что это не сюжетный роман, а просто роман ощущения, наверное. Знаешь, такого знакомства с друзьями. И большинство интернет-пользователей, которые все-таки, как и ты, смогли продраться сквозь этот дом, говорят о том, что им грустно расставаться с друзьями, что и курильщик, и табак, и сфинкс, и все эти персонажи стали им близкими, но буквально как родные друзья. И, наверное, стоит рассказать небольшую историю, что Мариам Петросян — это в первую очередь художница, которая работала и на «Союзмультфильме», и в армянской анимации на государственных, в государственных учреждениях. И она начинала сначала рисовать своих персонажей, а уже потом отталкивалась от их образа. То есть она говорила, что персонажи сами придумывают себе истории. И вот у тебя, как у читателя, который поглотил достаточно большое количество книг, такое повествование и, наверное, такая размытая структура не вызвала какого-то читательского диссонанса?
Каждая история, она совсем другая. И, в принципе, потом в конце ты понимаешь, почему она такая сиийная, что ли, да, разбитая на разные части, зачем это было сделано. Есть такой миф, уж я не знаю, о том, что роман Мариам Петросян, он писался, скажем так, в стол.
С 91-го года.
С 91-го года, там были свои особенности жизни писательницы, которые навели ее на именно вот этот сюжет и на структуру вот этой книги. Я не очень верю в различные писательские мифы, я их, наверное, равняю с мифами о всяких представителях шоу-бизнеса, группах музыкальных, певцах, потому что, на самом деле, представлять о том, что этот роман очень долго лежал в столе, потом передавался знакомым Мариам Петросян до тех пор, пока один из них, не прочитав, отдал это в издательство, потом ей позвонили из издательства, она дописала конец, в итоге мы имеем то, что имеем, книгу, которая вышла в 2010 году. Я не склонен верить в такие мифы, но на читателя, мне кажется, это работает абсолютно сногсшибательно, потому что сколько мифологии окружают саму книгу, так столько различных сказок живет внутри нее. Конечно, когда нет внятного сюжета, и ты понимаешь, что этот роман — это не роман действия, это роман-притча, это роман-атмосфера. Но, в принципе, когда, я думаю, мы за время этого подкаста разберемся, о чем все-таки «Дом, в котором», я сделал для себя определенные выводы, я их искал все то время, пока книгу читал, далась она мне со второго раза. И, в принципе, да, ты права, здесь правила 50 страниц не работают, работает правило, наверное, 200 страниц в плане «Дома, в котором». После первой книги, тем, как она неожиданно развязывается, и как начинается вторая книга, здесь ты уже начинаешь смотреть на то, что происходит в доме, с разных сторон. То есть ты смотришь на происходящее глазами новичка-отличника, который из группы отличников-фазанов, я говорю о персонаже курильщик, приходит в группу, скажем так, закоренелых двоечников и анархистов, которые, скажем так, идеологически связывают все мальчишеские группировки в доме, в котором, и как он там и с трудом, и легко, с одной стороны, приживается. Потом мы смотрим на различные интермедии, которыми прерываются книги все, которые рассказывают о прошлом этого дома. Зачем были нужны эти интермедии? Они очень сильно раздражают в самом начале. Потом ты понимаешь, что закольцевание времени, о котором, собственно, практически весь этот роман написан, они, наверное, являются художественным средством выражения того, что время как-то классно сказано было одним из героев этого романа. Это не замкнутые круги, это не линии, это круги на воде, которые сначала сильные, потом ослабевают, и исчезают. Таких кругов очень много, и они пересекаются друг с другом.
Ну, насколько мне помнится, что один из участников четвертой комнаты группы «Крыс» как раз и не любил все измерительные приборы времени, и
это не «Крыс», это раз. Немножко, да, запуталось. Это как раз вот эта комната, где живут главные персонажи, которые как раз определяют, наверное, весь фандом вот этого дома. Да, там запрещены полностью все механизмы, которые измеряют время. И, кстати, именно персонажи из этого отделения дома номер 4 могут это время останавливать. Все остальные комнаты немножко попроще, скажем так. И те ходоки, и те прыгуны, которые живут в этом, в этой комнате, они как раз-таки определяют то, сколько дом проживет, и почему из этого дома все не хотят уходить. На самом деле, я думаю, будет понятно, к чему я веду немножко попозже. Но в плане того, как построен роман, глазами разных персонажей мы смотрим на то, что происходит в этом доме, в том числе и глазами взрослых. И для меня определяющим моментом, когда я понял, что я буду читать этот роман до конца, стал момент, когда я уже очень сильно я был раздражен после первой книги, потому что, во-первых, я, как человек, который несколько раз ездил в детские лагеря отдыха и знаю, что быт мальчишеский устроен совсем по-другому, гораздо более жестко, гораздо более неряшливо, я как-то отрицал то, о чем пишет Мариам Петросян. Но потом, когда она стала описывать глазами взрослого быт мальчишек и вообще всех обитателей дома, и когда, по сути, глазами воспитателя ты видишь маленьких чудовищ, с которыми опасно, на самом деле, находиться в одном этаже, то есть воспитатели уходят из дома и закрываются на ключ, потому что, на самом деле, есть большая вероятность, что их просто за какую-нибудь провинность могут прирезать.
Есть, а такое только... уже было, кстати.
И такое было уже, несколько воспитателей погибли, и только один воспитатель по имени Ральф Эрда, он не боится быть вместе со своими воспитанниками. Собственно, его глазами мы смотрим на то, кем являются эти дети, травмированными существами, которые предоставлены сами себе и своим фантазиям, и самому, собственно, дому, который является таким концентратом их страхов, надежд, их фантазий. И в итоге в этом доме все это оживает через многие-многие годы. Впитывание им детских душ.
Ты говорил о времени и сравнил его с кольцом, или даже уточнил, что это больше круги на воде. Я приведу тебе цитату, после которой задам вопрос. Слова Мариам Петросян. «Когда пишешь для себя, неограниченное ни объемом, ни временем, ни мнением окружающих, получается почти нескончаемый сериал. Первый сезон, второй, третий и так далее. Когда нужно собрать весь этот рыхлый материал во что-то целое, начинаешь выкидывать лишнее, оставляя по возможности то, что просто не в состоянии выбросить. Отсюда неизбежные дыры, провисание сюжета и оборванные сюжетные линии», говорит Мариам Петросян. В связи с этим напрашивается вопрос, закольцевался ли роман для тебя? Потому что даже сам автор говорит, что ей действительно пришлось сделать титаническую работу, чтобы соединить все эти линии воедино, и все равно большинство читателей в интернете говорят, что некоторые линии остались незавершенными.
Ну, не обязательно завершать абсолютно каждую линию. Мне кажется, что здесь это нужно оставить литературным критикам и уже, скажем, их миссию развития определенного автора и его движение на следующий уровень, к следующему произведению. Мариам Петросян говорила, что от меня следующих романов ждать не стоит. По крайней мере, это не моя профессия. Я все-таки в первую очередь художник. Но что касается самого романа, да, видно на самом деле опытному, наверное, читателю, что эпилог на самом деле дописан, и что, в принципе, он не был особо необходим, и вполне возможно, он такой несколько банальный, и что было понятно, что это время, которое прошло, оно закольцуется, но здесь, видимо, попытались как-то более доступно донести мысль этого романа читателям, которые уже, может быть, и так прошли очень большой 600-страничный... 957-страничный роман, и здесь еще оставлять им какие-то загадки, но это уж не знаю, это как...
Безбожно.
Да, именно поэтому последние части сериалов, они всегда самые плохие. Ругают 8-й сезон «Игры престолов», и не зря, потому что там как раз пытались все связать воедино и все объяснить, так же, как с эпилогом романа «Дом, в котором». Да, это, наверное, не проблема этого романа. У этого романа вообще, наверное, проблем нет, потому что это такое... текущее атмосферное поглощающее тебя течение, если ты к нему предрасположен. То есть, на самом деле, эта книга, наверное, не для всех. Но не для всех возрастов определенно. Я не очень люблю гендерные стереотипы, но и не для всех полов, как мне кажется. То есть, здесь тоже нужно чувствовать себя больше в теме, наверное,
как-то. Ты сейчас про несколько полов, которые утверждены ВОЗ, говоришь? Их там около 15, если я не ошибаюсь.
Скажем так, я не хочу просто говорить о том, что это несколько более женский, скорее, роман. Да, или роман для молодых, романтичных девушек. Дело в том, что, мне кажется, там есть места, которые отданы мужской логике наведения порядка. Но когда ты видишь, что у тебя дети в этом доме, которые проваливают все тесты и экзамены, цитируют французских поэтов всяких и другие какие-то серьезные романы и книги, понятно, что это все какие-то мистические проявления детей, которые прожили, как оказалось потом в конце книги, в этом доме не одну жизнь, и понимаешь, почему, откуда растет логика этого романа, но этому как-то вот не веришь, да, то есть вот по Станиславску, наверное, и книги тоже можно оценить, да. Но вот как-то не веришь этому роману, но приходится делать скидку на то, чтобы понять его, войти в положение и персонажей, и писательницы, попытаться перейти на другой уровень, может быть, не ниже, не выше, а, скажем так, в сторону немного, для того, чтобы посмотреть под другим ракурсом на реальность, которую нам предлагает Мариам Петросян, и на ее видение детей, их проблем и того, что мы называем детство. А, наконец-то, я озвучу...
Не убегайте, Мур.
Озвучу свое мнение, о чем эта книга. Это все-таки, по-моему, книга в первую очередь о детстве.
Поговорим еще об этом, но я сразу вернусь к тезису, который ты упомянул. У меня наклевывался вопрос о родителях, которых там нет. Но ты сейчас отчасти ответил, что мне, человеку, который не смог, в принципе, стать гостем этого дома, так как он его не пустил, что, может быть, они не вспоминают о родителях, и у них нет такого тяжелого камня за пазухой, а рефлексии о том, что их бросили, потому что там, ну, не все, скажем так, дети являются обладателями какой-либо инвалидности, от кого-то просто отказались. И, в принципе, в романе, насколько я поняла, инвалидность, скажем так, это то, что проскальзывает на первых страницах, и только когда ты видишь так называемых колясочников, ты вспоминаешь, да, это особенные дети. И хочется спросить, наверное, тогда о главном персонаже, ну, одном из главных, с которым мы знакомимся с домом, это курильщик, у него есть имя, в конце мы его узнаем, и все-таки этот ребенок покидает дом в конце. Почему же тогда он не думает и не вспоминает о родителях? Почему ты как-то думаешь, эта линия вообще просто упущена?
Она не упущена, более того, отец Эрика Циммермана, АК курильщика, вообще является одним из таких главных действующих лиц в конце романа.
Так нужно было дочитать это.
Конечно.
Только не говори, что это кузнечик.
И главным другом того самого кузнечика, который потом стал сфинксом. Представляешь, родители появляются в конце книги. Как только дом отпускает детей, появляются родители. Ну и Ральф Эр, воспитатель, один из персонажей главных, которые выражают, наверное, такую связь между детьми и взрослыми в этой книге, он описывает поведение родителей и их отношение к детям в этом доме. То есть он их делит на две категории. Первая категория – это настырные родители, которые дают очень много советов, постоянно связываются с воспитателями, звонят им, интересуются своим чадом. И другие, которые делают это очень формально для того, чтобы, скажем так, барабанить свои родительские обязанности раз в полгода и потом уже не появляться. То есть родители есть. С другой стороны, ответный вопрос. А часто ли мы в подростковом возрасте, когда мы окружены своими друзьями, вспоминаем о родителях?
Постоянно, а мама наругает. Вот ты задержался с друзьями, и тебе...
Только,
тебя
наверное,
не было такого
в этом
опасения?
Смысле. Особенно, когда если мама далеко, а рядом с тобой есть воспитатель, то вот на самом деле я тебе скажу так, что... Наверное, люди, которые были в детских лагерях отдыха различных, тоже скажут, что за те две недели, три недели одного потока родителей ты, правда, вспоминаешь очень редко. Вокруг тебя очень и очень много различных интересных задач, сверстников, воспитателей, новая иерархия. И именно с этим связана трагедия родителей, которые потом, забирая свое обгорелое чадо, все в царапинах после целого потока, в пионерском или детском лагере. До сих пор эти понятия путаются, не узнают своих детей, то есть они очень сильно взрослеют и, что значит, социализируются вне семьи. Поэтому родители, да, появляются ровно тогда, когда должны появиться, перед выпуском, к когда дети выходят во взрослую жизнь.
Бог миловал, как ты сказал, лагеря. Так вот, в лагерях мне повезло не бывать, поэтому, к сожалению, не могу присоединиться.
Ой, я там провел очень много времени в детстве. Хорошее место.
Да, к сожалению, у нас аудиоподкасты не видят, какой Тимур загорел,
когда ты из лагеря вернулся. Так же, как книга «Дом, в котором». Там, понимаешь, первые несколько дней очень тяжело, а потом ты не хочешь оттуда выходить. Так же, как и книга Мариам Петросян, первые 100 страниц хочется эту книгу положить на полку поскорее, а потом не можешь от нее оторваться. Очень схожие вещи.
Давай теперь тогда обширно, коль уж ты подвел к этой теме, поговорим о смыслах спрятанных. Для тебя это о детстве. Но не кажется ли тебе, что это напрямую какой-то момент инициации? Может быть, вот эта комната, в которую они попадают, изнанка, да, в которую могут попасть не все, это такой некий обряд инициации для детей, которые начинают взрослеть. Может быть, это не только о детстве, а о взрослении?
Там логика очень простая. О нежелании взрослеть, да. Это есть и о детстве, из которого мы все так не хотим уходить на протяжении всей своей жизни. Ну и, конечно же, о детских травмах. Не зря это история о детях-инвалидах. Это история о всех нас и о наших детских травмах, которые мы приобрели в детстве, с которыми мы потом живем всю жизнь. Не зря, когда мы попадаем к психологам, или кто-то не попадает и слышит о том, что в первую очередь они прорабатывают детские травмы, что было у тебя в детстве, какие отношения с родителями и так далее, и так далее. Все мы получили какие-то нежелательные уроки в детстве, все мы их несем в своей взрослой жизни. Но и, собственно, как и дети в доме, в котором... Они не хотят оттуда уходить из дома, потому что дом – это их детство. Они не хотят уходить в наружность, за которым взрослость. И те дети, которые уже как-то исповедуют полностью волю дома, который не хочет их отпускать, а дом – это и есть, может быть, какое-то странное детство, но, тем не менее, детство, где ребенок самый главный, где взрослых в принципе не существует, у них есть возможность или у ходоков, или у прыгунов, перевести время назад и прожить свое детство еще раз. Или вообще уйти в параллельную реальность, где детство продолжается все время, и где та выдуманная реальность, которую дети называют фантазиями, продолжается всю твою жизнь. И поэтому перед выпуском из этого дома персонажи делятся на две части. Кто-то остается в этом доме, а кто-то из этого дома все-таки решает уйти во взрослую жизнь и нести крест бремени взрослого человека, что очень и очень нелегко порой бывает. Режиссер Тарковский говорил о том, что 80% всего творческого потенциала в человеке закладывается именно в детстве. И на самом деле, наверное, та глубина фантазии, которая у тебя есть, как ты придумаешь и додумываешь мир, свое будущее, когда ты еще не взрослый человек, дает тебе такое прекрасное ощущение таинственности всего, что происходит вокруг тебя. Мифов, сказок, разных неправдоподобных историй о твоих знакомых, о соседнем дворе, о детях с другого конца улицы. И в этих фантазиях ты живешь до того момента, пока все вокруг становится все более и более прозаично, когда ты заканчиваешь школу, когда ты идешь в университет, когда ты начинаешь уже соревноваться со своими сверстниками в успешности, в престижности твоего вуза. И, в конце концов, в том, сколько ты зарабатываешь денег, какая у тебя недвижимость, сколько у тебя детей, умные у тебя эти дети, успешны ли в свою очередь. А в детстве все это абсолютно не важно. Там имеет, наверное, больше смысл то, насколько интересным персонажем ты являешься сам, сколько ты можешь всего выдумать и как ты можешь увлекать за свои идеи. И об этом, собственно, книга и есть о всех нас, людях, которые оставили часть себя в детстве, и о том, что эту часть всегда можно найти, потому что в эпилоге все-таки время закольцовывается тем, что кузнечик опять приходит в дом. Это случается в первой интермедии романа, когда женщина приводит своего безрукого сына в дом, в котором происходит очень много интересных вещей. И если в первый раз кузнечик приходит в пустой дом, из которого разъехались на лето в санатории все его обитатели, там остается очень мало детей, и он там проводит лето вместе с воспитателем, то в этот раз его уже поджидает дух дома. Наверное, ребенок, который пожелал не уходить оттуда, вечный ребенок-старик. Табаки, как его называют, или Вонючка, другое его прозвище, который взрывает хлопушки ему навстречу, таким образом делая импровизированный салют, обозначая то, что сфинкс, в которого потом превратится тот самый кузнечик, безрукий ребенок, который выберет взрослую жизнь, повзрослеет, в конце концов воспользовался возможностью прыгнуть обратно во времени и вернуться в свое детство для того, чтобы пережить все это еще раз. Кто из нас не хочет вернуться в детство?
Я не хочу.
Поэтому ты и не ходок, и не прыгун. А
поэтому я не дочитала, видимо, эту
книгу. На какое-то время, наверное, правда, когда ты дочитаешь этот роман до конца, ты понимаешь, что в какие-то отрезки этого детства вернуться хочется только потому, что тебя окружал большой, неизвестный, таинственный мир. А в мире взрослого человека, на самом деле, бывает иногда очень скучно и тесно.
Ну, слушай, а как возвращаться в тот мир, если ты уже обладаешь тем багажом знаний, который ты несешь с собой? Как дети прыгали обратно в свое детство? Или там как-то вымывались все эти знания, и ты опять с чистым разумом снова удивлялся, почему деревья такие большие?
Они не то что вымывались, просто, наверное, это способность определенных, во-первых, детей, которые или предпочитали вернуться обратно, или, наоборот, вырваться из этого круга инфантильности. Это ведь тоже, наверное, такая иллюстрация того, что сейчас многие взрослые люди ведут себя довольно инфантильно, не переживают свои детские комплексы. А с годами, наоборот, да, становятся более обидчивыми и, в принципе, как-то не могут реализовать себя во взрослом состоянии. Мы видим это каждый день, поэтому, я думаю, здесь вряд ли стоит удивляться тому, как человек взрослый, со взрослым опытом может попасть обратно в детство и остаться там ребенком. Некоторые взрослые до сих пор дети, причем не в лучшем выражении этого слова, да, эгоистичные, абсолютно не интересующиеся проблемами других людей, жадные, любящие собирать вокруг себя кучу всякого бесполезного хлама, вечно ностальгирующие по тому, какими они были много-много лет назад, и не понимающие, кем они превратили, в кого они превратились сейчас, не принявшие себя в том состоянии, в котором они есть. Поэтому, мне кажется, твой вопрос вполне логичен, но, с другой стороны, тех людей, которые прыгают в свое детство или, наоборот, из этого детства не могут вырваться, они на каждом шагу. Посмотрите вокруг, а, может быть, посмотрите в себя.
Давай все-таки поговорим о доме, потому что именно его, если можно так сказать, именем озаглавлен роман. Некоторые говорят, что дом — это главный персонаж. Но ты говоришь, что это может быть душа ребенка, который пожелал остаться, и для меня это, наверное, некий портал, через который, как ты говоришь, дети могут прыгать. Так вот, интересует вопрос, уже сейчас будет блок спойлеров. Если я не ошибаюсь, в кратком содержании было написано, что дом все-таки в конце разрушен, да. И когда к нему приходит один из персонажей, все-таки дом его пускает обратно. Так что случилось с домом? Защищал ли он детей? И почему его не стало?
Дом разрушен, но дом остался в параллельном измерении, в фантазиях детей, в их памяти. И возвращается на руины дома тот самый сфинкс, он же кузнечик, который когда-то стал прыгуном во времени, и который пытается найти ответы на вопросы, собственно, куда девались его друзья и как можно к ним попасть. В результате мы видим в эпилоге небольшую историю о том, как этот уже взрослый человек, который стал в результате детским психологом, все-таки пытается остаться взрослым человеком. Он сделал когда-то выбор не в пользу дома, жалеет об этом до сих пор, и в результате возвращается с помощью проводника в свое детство. И здесь неважно, стоит ли дом на том же месте или нет, потому что наше детство, хоть его здание в виде наших тел и, может быть, даже душ давно разрушено и лежит в руинах, тем не менее, мы можем повернуть нашу память назад и вспомнить те моменты, тех людей и те места, в которых нам нравилось находиться. Вспомнить то состояние, когда мир еще играет разными интересными красками, и вернуться потом обратно во взрослое состояние уже совсем другими. Это и есть состояние прыжка. То есть все мы являемся теми мифическими существами, детьми со сверхспособностями, которых описывает Мариам Петросян. Это на самом деле очень здорово.
Слушай, я не понимаю, почему сфинкс ностальгирует, потому что вот мне не удалось, конечно, пробраться до конца этого дома, но первые несколько страниц, которые я прочитала, вызвали абсолютно гнетущую атмосферу, когда мама ведет мальчика, он приходит туда, потом его начинают там избивать, грязные комнаты. То есть я понимаю, что была ночь сказок, где дети чем-то делились. Я понимаю, что был Ванючка, который рассказывал абсолютно какими-то дичайшими диалогами, рассказывал о том, какова изнанка. И изнанка, ну, не знаю, я читала вырезки Мариам Петросян, она выглядит как какая-то американская шоссе-дорога, ну, каждый видит ее по-своему, но нет ощущения какой-то сказочности. Вот ты, тот человек, которого дом пустил, расскажи, пожалуйста, вот почему ностальгируют дети? То есть вот к чему они возвращаются? Потому что жили они, скажем так, не в самых приятных условиях, наверное. Не зря же Ральф их боялся.
Давайте
все-таки
вспомним наше с вами детство, когда вы приходили в новую школу, когда вы подвергались тому, что сейчас новомодно называется буллингу, но тем не менее находили своих друзей. Все мы проходили через всякие нелицеприятные вещи в нашем детстве. Если посмотреть на детство не глазами ребенка, оно на самом деле правда довольно прозаично. Грязные, измызгавшиеся в грязи существа строят из картонок дом, живут в нем.
Листиками валюта была, помнишь?
Конечно, раньше? Да. То есть это игры, боязнь зайти в какое-то определенное место своего двора, потому что там живет какая-то бабушка с очень таким склочным характером на первом этаже и не разрешает заходить в палисадник, а в результате вы придумываете ей какую-нибудь кличку или вообще наряжаете ее каким-то монстром в своих фантазиях. Это же все было, и, наверное, это как раз по вот этому канону все идет. Понятно, что интернат для людей, для детей с отклонением в развитии и с инвалидностью, это, наверное, как бы не лучшее место с точки зрения Мариам Петросян. С другой стороны, ты знаешь, мне по воле моей журналистской профессии доводилось поговорить и видеться с детьми, которые проводили свое детство в интернатах, с детьми из детских домов. У них, да, своя собственная субкультура и взгляд на мир, и они ценят это, потому что у них больше ничего нет. Так же, как и мы ценим свое детство, только потому что оно у нас было таким, и уйти от него в другую сторону не получится абсолютно. Мне интересно, какими будут дети нового поколения, в которых детство проходит в гаджетах и в компьютерных играх или в торговых центрах на игровых площадках. Интересно, какими они станут и каким будет их дом, в который им захочется возвращаться или нет. Поэтому это уже будет какое-то цифровое какое-нибудь пространство будет на самом деле.
Давай, наверное, перейдем к вопросу, который озвучил в самом начале. Касается он ажиотажа, потому что роман вышел в 2006 году.
Да,
около 10 лет он
позже
был на полках и получил престижные премии. За него голосовали как выбор читателей. Он действительно крайне популярен, и вокруг него, ну, не знаешь, не просто фанатичность, а просто какое-то идолопоклонничество. Люди рисуют какие-то картины, пишут свои фанфики. Если вдруг ты как-то негативно отреагируешь на этот роман, помимо пресловутой фразы, которую говорят фанаты, «дом тебя не пустил», тебя начинают обвинять во всех смертных грехах, что ты абсолютно бесчеловечный читатель.
А
души у тебя нет. И, в принципе, я думаю, мне это как раз тоже можно инкриминировать, потому что «дом меня не пустил». Хочется, наверное, поговорить о том, для кого этот роман, потому что я так понимаю, что он находит отклик у тех людей, которые чувствуют какое-то одиночество, которым до сих пор близко чувство, наверное, когда вам приходится приспосабливаться, принимать себя и принимать других людей. Ты просто говорила о каких-то, может быть, группах гендерных или возрастных, но мне кажется, это нужно объединить каким-то одним общим чувством.
Общим чувством, знаешь, это правда, роман не для всех, но к этому роману нужен проводник. Так же, как проводник нужен был детям, которые прыгали во времени, для того, чтобы они там не заблудились. Я думаю, что, во-первых, наш выпуск подкаста, кажется, будет очень хорошим подспорьем для того, чтобы те люди, которые, может быть, не рисковали еще браться за эту книгу, будут примерно представлять, с чем они имеют дело. Роман, он очень такой... Роман, он вводит тебя в транс. Он очень атмосферный, и для тех людей, которые любят такое атмосферное чтение, он вообще зайдет сразу же. Это, конечно, не Маркес и не другие писатели, да, такого же толка, которые больше пишут вот так вот непрерывно абсолютно, где события сплетаются в миф, выходят
ты
оттуда.
Ты про Толкина?
Нет, ну Толкин, кстати говоря, это абсолютно направленное действие с развитым сюжетом, где все строго понятно.
Ну там линейное просто пересказывание,
да,
наверное,
мы
поэтому проще
победили
где-то
всемирное зло. Да, здесь все абсолютно нормально. А здесь дом, в котором там непонятно, против кого бороться, кого побеждать. Там твои друзья становятся врагами, а враги, наоборот, становятся друзьями. Потом вы становитесь взрослыми людьми, которым вообще уже абсолютно нечего делить, и которые просто ностальгируют по своему детству. Кто-то не ностальгирует и полностью ушел в наружность и не хочет возвращаться туда ни одной пядью. Да. Кто-то, наоборот, решает, что в итоге во взрослой жизни ему делать абсолютно нечего. А дом, он перемалывает потом детские души, искалеченные детские тела, и отдает их обратно в реальность уже нормальными, здоровыми детьми. И просто кому-то нужно много времени, кому-то мало. Но, опять же, это, наверное, видите, такая психологическая практика борьбы с гештальтами, возвращение в детство, чисто так ментально переработать свои проблемы и вернуться совсем другим, уже более здоровым психически человеком. Я не очень люблю, на самом деле, вот эти все практики. Мне кажется, что я бы из дома ушел в наружность, конечно, ностальгировал бы, несколько скучал, но возвращаться бы туда не хотел.
Даже за мистической девушкой?
Девушки там вообще очень странные в этом доме. И, кстати, когда вот речь заходит о девушках, там более-менее органично прописаны персонажи. Персонажи мужские мне не очень нравятся. Они все с такой феминной точки зрения описаны. Мальчишки, как мне кажется, совсем другие бывают в детстве. Но здесь уже момент того, понравилось тебе или не понравилось их описание с точки зрения читателя, это, что называется, на вкус и цвет. Поэтому роман для всех, если очень хорошо подготовиться. Перетерпите первую книгу, она закончится очень интересно. Потом посмотрите на детей глазами воспитателей, а потом вы погрузитесь в эту атмосферу, из которой уже будет очень и очень печально уходить, закрывая последние страницы дома, в котором замечательные книги Марьяма Петросян.
Тимур, и, наверное, очень много недосказанности остается в романе. Знаешь, есть куча в Ютьюбе обзоров о том, как люди говорят, что «Сфинкс» — это своеобразная баба-яга, даритель, то есть строят какие-то метафоры, гипотезы, сколько смыслов там связано, пытаются хронотопы соединить воедино, как-то разложить их и даже графически обрисовать, куда движется время. И мне кажется, вот в этой недосказанности, которую Марьяма Петросян оставляет на суд читателя, каждый волен додумать все, что он хочет. Мне кажется, это один из таких ключевых базовых кирпичиков, из которого складывается успех этой книги. Потому что это как квадрат Малевича. Каждый может увидеть все, что он захочет в нем.
Я бы даже сказал, что это такая шкатулка с куколками, которые ты потом можешь двигать по твоему усмотрению с персонажами, которые на самом деле очень интересны. Они яркие, они в чем-то очень одинаковые, потому что они живут в одном доме одной жизнью, и больше отличаются какими-то внешними атрибутами. Сфинкс, он не персонаж-даритель. Персонаж-даритель — это шакал Табаки. Ты, наверное, запуталась несколько в персонажах, потому что, на самом деле, человек, который не читал книгу, это, на самом деле, легко
нет,
сделать.
Нет, он рассказывает, куда делать, а сфинкс, по-моему, как раз испытывает. То есть, сфинкс вот это... я тебе за что-то дам.
Нет,
вот это
шакал — это конкретно дух дома. То есть тот, это вообще ребенок, которого нет в реальности. Его не видят, его не знают, и его чувствуют и видят только дети. Как, собственно, и взрослые очень часто не видят выдуманных друзей, своих детей или вообще целой группы детей.
Да,
они очень часто бывают у детей, надо сказать. А все остальные – это уже дети, которые, скажем так, проводят свое время в доме и которые из детства не хотят уходить уже до такой степени, что просто это заканчивается трагедиями. Ну и на самом деле, когда человек не может меняться и не научился меняться с детства, это и правда потом довольно пагубно отражается на личности. Поэтому, что касается персонажей, персонажами можно двигать как угодно. Недосказанность в этом романе, она очень органична. Все, что в этом подкасте я говорил о том, что главной темой этого романа является детство, проработка своих детских травм, желание закольцевать время, чтобы вернуться к себе маленькому, научить себя заново жить и вернуться во взрослое состояние, это моя личная гипотеза. Она к тому, что происходит в этой книге, может иметь абсолютно никакого отношения, потому что если вы поговорите с другими читателями этой книги, кому-то понравилась просто атмосферность. Кто-то хочет оказаться в этом доме, ассоциируя себя с его тайнами. Потому что жизнь в доме довольно простая, как и жизнь во всех закрытых учреждениях. Она предопределена графиком, который иногда очень интересно нарушать. Это всегда очень манит людей, перед которыми очень много выборов в современной жизни, очень большое поле деятельности, а хочется, чтобы все двигалось более-менее по одним и тем же рельсам. В общем, причин читать роман «Дом в котором» и причин его любить или не любить, на самом деле, очень много. Наверное, поэтому эта книга и очень успешна. Во-первых, потому что эта книга-феномен. Это очень большая картина, на самом деле. И мне кажется, что недалек тот час, когда все-таки ее будут экранизировать тем или иным образом. Мне почему-то кажется, что в мультипликации это очень хорошо подойдет. Другое дело, что на самом деле объем событий, которые там нужно описывать, он очень большой и вряд ли поддастся какому-либо воплощению.
Можно есть всегда такие сделать книги. Сериал?
Сериал тоже не прокатит абсолютно, потому что, ну, сериал должен чем-то заканчиваться, там должно быть какое-то действие в сериале, а этого действия абсолютно нет.
Потому что это ситком, Тимур.
И не ситком тоже. Это книга, очень длинная, атмосферная книга, осилить которую может не каждый, но тот, кто ее осилит, он найдет в ней что-то хорошее, а очень многим людям есть за что ее полюбить. В частности, книга, правда, очень круто визуализируется, там очень много тайных посланий, знаков. Очень живо представляешь себе все, что происходит там, и тем людям, которые художественно, изобразительно мыслят, еще легче будет читать и имплементировать эту книгу в свое восприятие. В частности, вот, не знаю, актеров очень легко представлять в амплуа некоторых персонажей. Я почему-то в роли Ральфа Константина Хабенского все время видел. Там даже фразы какие-то прописаны, я представлял его голосом. Мне кажется, ребята, если кто-то будет когда-то слушать этот подкаст из тех людей, которые будут принимать решение по тому, как экранизировать...
Срочно кастингуйте Хабенского.
Кастингуйте, это будет стопроцентное попадание.
Ты знаешь, там есть персонаж, которого наделяют эльфийской мудростью. Так вот, его представляют в образе Трандуила, как раз из «Властелина колец».
Ну, возможно.
То, да.
Ну, только молодого Трандуила. Видимо. Да, очень сильно. То есть, да, там можно есть где развернуться фантазии и обыгрывать по ролям эту книгу очень легко. Поэтому возвращаться к ней, наверное, тоже будет интересно в свое время. И, кстати, мне кажется, что это прекрасная книга для подростков. Так же, как подростковым чтивом является большой такой объемный роман, как «Властелин колец», на самом деле, да, да и «Гарри Поттер» тот же самый, то, конечно, «Дом в котором» — это гораздо более психологическое с точки зрения подачи информации чтение, нежели «Гарри Поттер». Ну, это такой, знаешь, суровый постсоветский ответ «Гарри Поттеру», как мне кажется, о детях, которые, извините, живут далеко не в Хогвартсе, в волшебном мире, а живут в суровой реальности и нереальности отношений между детьми, взрослыми, в доме-интернате для детей, про которых практически забыли, да и которые рады тому, что о них забыли, потому что построили себе тот мир, в котором им удобно, который гораздо более жестокий, чем мир взрослых, но и гораздо более интересный и просторный, несмотря на то, что он заключен всего лишь в одном доме.
Тимур, может, когда у меня действительно будет нотка инфантильности, я попробую сделать вторую попытку и постучаться в дом Мариам Петросян. Может быть, он меня все-таки пустит. Я надеюсь, что Тимур Осмонов смог продать вам этот роман, который дается немногим. И, как он сказал, это действительно будет хорошим подспорьем, если вы боитесь взяться за эту объемную книгу. Если вы держали в руках Шантарама, это приблизительно нечто подобное. 957 страниц увлекательного, но сложного чтива ждет вас тогда впереди. Спасибо, Тимур, за беседу.
Всегда пожалуйста.
В завершении подкаста я, как всегда, напомню вам, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.